Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и со мной сегодня в студии Игорь Артемов.
Здравствуйте. Рад всех приветствовать.
Сегодня мы хотели обсудить наши текущие события, что у нас происходит вокруг советско-американской линии, в первую очередь, потому что последние дни стали особо богаты на эти события. Ну, в частности, Сенат Соединенных Штатов ввел новые санкции против России. Собственно, это уже ожидаемое действие. Их уже вводили много раз, добавляли, еще раз добавляли, еще раз добавили. Новость, пожалуй, состоит только в том, что в этот раз в России отреагировали на эти санкции и, в частности, на прошедшую полгода назад массовую высылку дипломатов, которая случилась еще при президентстве Обамы. Тогда выслали 35 наших дипсотрудников российских. Я не знаю, насколько они были разведчиками, там, шпионами или кем-то еще. Но я думаю, что и с той, и с другой стороны и шпионов, и разведчиков, как бы их ни называли, хватает. Вот. Но в этот раз ответная мера последовала в том, что, во-первых, Соединенным Штатам тоже запретили пользоваться двумя объектами недвижимости на территории России. Речь идет о посольской даче и неком складском помещении, которые также были предоставлены США на условиях взаимности. Но это, в общем, ожидаемая как бы мера. Но менее ожидаемая была то, что российские власти решили установить лимит на количество дипломатов Соединенных Штатов в России и сократить их количество до 455 человек, то есть того количества, сколько есть российских дипломатов в США. Тут надо отметить интересную деталь. Я помню, что еще в советское время, когда Советский Союз вел активную дипломатическую деятельность, в практике его существовали так называемые лимитированные страны. Вот я помню, что еще в советское время к таким странам относилась, например, Великобритания. То есть она, например, настаивала на том, чтобы количество советских дипломатических работников было такое же, как и английских здесь, соответственно, в Советском Союзе. И поэтому, значит, штаты обоих посольств были чрезвычайно лимитированы. Насколько я понимаю, после того, как в России произошел сдвиг демократии, так называемый, эти меры по ограничению штатов сотрудников посольств были сняты. И поскольку Соединенные Штаты достаточно активно действовали на российском направлении, это к вопросу о вмешательстве во внутренние дела тех или других стран, которые вот в США сейчас активно, так сказать, так муссируется эта тема. В итоге оказалось так, что аппарат сотрудников американского посольства, ну, почти вдвое превышает аппарат российских сотрудников в США. И в России в данный момент отреагировали на него тем, что обязали Соединенные Штаты привести аппарат своих сотрудников к тому количеству, которое ранее существовало, значит, которое существует на сегодняшний день в России, в российском посольстве США, то есть 455 человек. На самом деле для Соединенных Штатов это достаточно серьезный, насколько я понимаю, удар, потому что по подсчетам, которые появились в российской прессе, речь идет о высылке, ну или, скажем, сокращении штатов, если угодно, американского посольства чуть-чуть на 350 человек, то есть практически вдвое, если сравнить с числом высланных российских дипломатов из США, 35 человек, то это практически в 10 раз. Ну, а если добавить к этому еще и технических сотрудников, поскольку не все сотрудники посольства обладают паспортом дипломатическим, там есть еще и служебные паспорта и так далее, то речь идет о сокращении штата посольства практически на 700 человек, то есть на 2/3. Грубо говоря. Безусловно, это довольно сильное такое движение, на которое уже отреагировали Соединенные Штаты и, в частности, заявили, естественно, протест, но протест, собственно, так или иначе, все равно сводится к тому, что США сами должны сократить аппарат своего сотрудника посольства вот до такой величины. Я хотел обратить здесь внимание на две вещи. Первое, то, что стороны как бы поменялись местами. то, что раньше было практикой западной стороны, ну, я имею в виду не только США, но и другие страны, на сегодняшний день стало практикой российской, вот за счет этой меры. И, во-вторых, это то, что вообще такой небывало раздутый штат посольства Соединенных Штатов в России, он показывает, что этим сотрудникам, в общем-то, наверное, не зря их посылали сюда, не зря их кормили, поили, так сказать, снабжали дипломатическим иммунитетом. Видимо, у них были какие-то задачи, гораздо более серьезные по влиянию на внутреннюю политику России, чем, так сказать, у России имеется влияние на внутреннюю политику Соединенных Штатов. Я не собираюсь преуменьшать ни ту, ни другую сторону. Каждый из них, наверное, влияет по-своему. Но в этой связи любопытно, конечно, заметить, что Соединенные Штаты отнюдь не оставались в стороне от возможности влияния на российскую политику, и, видимо, эти возможности сейчас серьезно сокращаются. Я бы сказал, даже наконец-то серьезно сокращаются, потому что это было заметно всегда, особенно было это заметно в ельцинское время. Ну и сейчас, как видно, вот хотя бы по этому численному сравнению штатов-посольств, оно было достаточно значительным. И поэтому то, что наконец-то в России, ну, прибегли к каким-то, так сказать, активным действиям в этом направлении, я лично могу только приветствовать, потому что мне кажется, что это давно пора было сделать, и жаль только, что эта мера запоздала. Ее надо было бы применять, наверное, с десяток лет назад.
Да, Валерий, эта тема довольно интересная, тем более, что Сенат и Конгресс голосовали недавно, 28 июля, за санкции. Какие санкции они приняли? В основном увеличен перечень предприятий и некоторых физических лиц, которым запрещено сотрудничать с Россией и участвовать в каких-то научных, исследовательских, любых других проектах в области энергетики, оборонной промышленности, инвестиций промышленных и в геологоразведке. А геологоразведка – это особенно интересно. По-видимому, американцы опасаются, что Россия сейчас активно осваивает шельфы. Своих сил у РФ не хватает, поэтому привлекаются британские, немецкие, норвежские компании. И поскольку американцы очень активно сейчас начали разговоры о том, чтобы собственную нефтяную промышленность развивать и снять ограничения, в Америке много десятилетий действуют квоты. Очень много замороженных шахт нефтяных. А сейчас они пытаются снять эти ограничения, увеличить добычу нефти с одной целью – выбросить ее на внешний рынок. Внутренний рынок США насыщен, он зарегулирован, а выбросить на внешний рынок и тем самым делать бизнес. Для меня было интересным, что они хотят вводить санкции против тех фирм, которые будут участвовать в проекте «Северный поток-2». И в то же время, это очень любопытно, это показывает влияние Германии, они указали, что санкции не обязательны для неамериканских фирм. По определению считалось, что поскольку раньше санкции согласовывались между Европой и США, то санкции, принятые Европой, Евросоюзом, обязательны для американцев, санкции, принятые американцами, обязательны для Евросоюза. В данном случае указывается, что это не обязательно, а добровольно. Европейские фирмы добровольно могут присоединяться к этим санкциям, могут не присоединяться.
Это так, так Конгресс, да, определил?
Это указано в специальной поправке. Законопроект одновременно голосовали обе палаты. И палата представителей, и Сенат. Вот, который, собственно, по большому счету Конгресс, это все, это обе палаты. В общем, обе палаты голосовали, только 5 человек не голосовало, остальные все голосовали за, то есть у них возник консенсус внутри страны. Обе партии, демократы и республиканцы, согласились, что вот эти санкции — это хорошо. Трамп, судя по всему, подпишет, У него не так много вариантов. Если он не подпишет, этот закон все равно будет принят, потому что и Сенат, и Конгресс наберут необходимые 2/3 голосов для преодоления вето президента. Соответственно, Трамп не пойдет на заведомо поражение. Он, я думаю, этот закон подпишет в ближайшие дни. А что касается российских контрсанкций, их очень подробно описал Валерий Смирнов. Это санкции, касающиеся сокращения американских дипломатов и отнятия у них некоторой собственности внутри России. Хочу подчеркнуть только одно. По-видимому, у Российской Федерации нет никаких возможностей влиять на США экономически. То есть принять какие-то санкции, которые бы, допустим, нанесли удар по американской экономике, там, геологоразведке, оборонке. И поэтому удар наносится по политическим и дипломатическим структурам. Да, я думаю, для шпионских и структур влияния США это удар. Но мой скепсис заключается в том, что я всегда думал и сейчас думаю, что самым лучшим проводником американской политики внутри Российской Федерации является такая структура, как администрация президента Российской Федерации. Именно они делают то, что по-настоящему нужно американцам. А именно, делают Россию страной, вовлеченной в глобальные процессы, цифровое кодирование, всеобщий электронный компьютерный контроль, создание персональных баз данных на всех граждан, слежение за всеми гражданами, вторжение в личную жизнь, в свободу вероисповедания, в свободу политической жизни. То есть они делают то, против чего пытались публично выступать такие люди, как Ассанж или Сноуден. Общество тотального контроля. В этом смысле путинская Российская Федерация делает все, что от нее требует Запад. Она вводит в Россию общество тотального контроля, она уничтожает традиционное общество. Она вводит в Россию американскую масс-культуру, материализм, то есть делает Россию частью нового мирового порядка. А удар по дипломатам – это скорее удар по насиженным гнездам. Все дипломаты Соединенных Штатов, России, они имеют тут некие интересы. Они вовлечены в какие-то бизнес-проекты, интеллектуальные, образовательные, культурные, разведывательные. То есть это своего рода сеть людей, которая делает свою карьеру, жизнь за счет Российской Федерации, за счет пребывания в Российской Федерации, за счет связей, влияний. Это незаметно обычному человеку, но тем не менее это сословие. Уже сословие таких людей, дипломатов. Вот по ним, да, нанесен удар. Поскольку все эти люди часть американского истеблишмента, это по их интересам нанесен удар. Как бы, поскольку Российская Федерация не может долбануть по экономике Соединенных Штатов, она наносит удар по личным интересам части американцев, представителей их истеблишмента. Вот, конечно, с точки зрения государства это менее значимо. Потому что если американцы смогут помешать России вести геологоразведку, это стратегический удар. Если Россия помешает нескольким сотням американцев иметь гешефт, это частный укол. Вот такова моя оценка этих санкций или контрсанкций. Я с интересом ждал, вот у Путина был намек, такой, когда он выступал в Финляндии, что мы предпримем меры по линии ВТО. Мне крайне интересно, что они сделают по линии ВТО, потому что ВТО никак не контролируется Российской Федерацией. Но, тем не менее, это интересно. И поскольку товарищ Путин, он часто любит намекать, и потом его невозможно упрекнуть, потому что это было не прямо сказано, а косвенно. Но, тем не менее, это мне интересно, смогут ли в России придумать какие-то экономические санкции против США. Ну, пока что придумывают только дипломатические. Вот это оценка ситуации, моя санкция.
Ну, я хотел по этому поводу сказать как минимум две вещи. Во-первых, добавляя то, что ты только что высказал, Игорь, я хочу сказать, что ВТО с самого начала оставалось такой энигмой, своего рода загадкой, да, для российского, для российского гражданина, потому что непонятно, а что она, собственно, ему дает. Для чего она нужна американцам, это было понятно. А вот для чего нужна ВТО, собственно, России, которая много лет добивалась туда вступления в ВТО, что ограничения, снятие каких-то ограничений таможенных, там, то, сё и так далее. А вот это все перекрывается сразу же многими слоями санкций, которые были введены и в Европе, и в Соединенных Штатах, и там, и сям. То есть механизм ВТО практически, которого десятилетия добивалась ельцинская и потом путинская Россия, он оказался, собственно, пустым и никому не нужен. Что, собственно, с самого начала и предрекалось, как только начались разговоры об этих, об этом вступлении в ВТО. Так что это просто будет лишним тому подтверждением. Может быть, Россия начнет какой-то процесс в рамках ВТО, но это заведомо растянется на долгие годы, и вряд ли это перекроет решение американского Сената или Европейской комиссии, если она пожелает этого принять. Это во-первых. Во-вторых, более глобальное соображение состоит в том, что фактически эпоха холодной войны, которую вела Америка и, в частности, ее сателлиты против Советского Союза в течение долгих лет, сейчас фактически сменилась эпохой экономической холодной войны. Вот то, что сейчас мы видим, это типичные инструменты холодной войны, то есть попытка, так сказать, затормозить своего глобального геополитического конкурента тем или иным способом. В данном случае он просто идет не по линии военного противостояния, а противостояния экономического. Но суть остается одной и той же. И причина этой сути, в общем-то, в том, что Россия бездумно по воле Ельцина и Путина вверглась в так называемое глобальное мировое разделение труда, то есть фактически предоставила себя в роль сырьевой супердержавы, чем в свое время Путин неоднократно гордился и, так сказать, произносил это публично. А фактически это свело ее к роли заведомо такого подвластного партнера для всяких экономических мер и санкций, которые, собственно, Запад в случае, если Россия ведет себя как-то не так, волен применять и применяет. Что, собственно, мы и видим вот сейчас вот на примере этих очередных санкций, введенных Сенатом, я думаю, не последних на самом деле. Потому что при дальнейшем движении их можно дальше расширять, углублять, так сказать, раздвигать еще куда-то в стороны. А у России практически не остается никаких способов ответа, кроме воздействия вот на ту дипломатическую среду, о которой ты только что сказал. Поэтому вот это все в комплексе свидетельствует просто о провальном курсе российской политики, как внутренней, так и внешней, на протяжении последних десятилетий. То есть то, к чему стремилось формальное руководство России, интеграция какой-то в глобальный мировой порядок, это все с треском провалилось, потому что как только Россия начинает следовать каким-то своим, даже узкоограниченным национальным интересам, я имею в виду ситуацию в Украине, на Сирии, там где-то еще, то сразу же ей следует, так сказать, ощутимый щелчок по носу, который становится тем более весомым, чем больше она вовлечена в это мировое разделение труда. Вообще российские императоры как бы предвидели эту ситуацию еще в дореволюционное время, когда они создавали российское государство как некий автономный мир, который способен выжить без какого-то влияния извне, вне зависимости от санкций, контрсанкций, там, мер, которые против него будут предприниматься и так далее. И, собственно, эта практика действовала и в царское время, это действовало и в советское время. Как только от нее отказались, то есть эффект от нее наступил немедленно. Вот этот, собственно, эффект мы сейчас и пожинаем. Кстати, на внутреннем рынке...
Да, это конечно так.
Вот, на внутреннем рынке это сразу же видно за счет удорожания всех видов продуктов, удорожания стоимости жизни, оно становится заметным. Это происходит буквально каждый день, так сказать, все дорожает, так сказать, инфляция, как следствие, растет. Вот, доходы населения, как следствие, сокращаются. Но это все вследствие не просто каких-то там космических сил, а это вследствие вот той провальной политики, которая велась на протяжении четверть века вот этим вот ельцинско-путинским российским режимом. Вот, собственно, плоды, которые мы на сегодняшний день пожинаем. Это реальный эффект от того, что было сделано за все эти предыдущие годы, вот так называемая интеграция в мировую систему экономическую.
Да, это, конечно, так. Если ты куда-то интегрируешься, то ты всегда должен иметь какие-то преимущества. Mm-hmm. То есть ты должен иметь нечто, что нужно другим mm-hmm. участникам интеграции. Ведь я не буду сейчас настаивать на точном цитировании, но еще великий русский поэт Пушкин писал, рассматривая экономические теории, он писал это поэтическим языком, что как государство богатеет и почему не надо золото ему, когда простой товар имеет. Это то, что сделал Китай. Китай имеет товар. И при всех экономических неурядицах Китай находит покупатель на свой товар. Российская Федерация на сегодня, вот у нас на днях состоялась выставка очередная, авиасалон в Жуковском, и они много очень писали, что продано некоторое количество самолетов там на 400 миллиардов рублей, а я посмотрел, а кто кому продал-то? Да никто никому не продал, не продали мы самолетов за рубеж. Просто самолеты, произведенные в Иркутске и в других местах, покупают российские же компании, типа Аэрофлот, для внутреннего использования. То есть не произошло того, что за счет вот новых технологий создали новые самолеты и продали их иностранным государствам. Этого нет. Опять же, сами продаем себе, но выдаем это за некое достижение. А это не достижение, это всего-навсего внутренний рынок. Естественно, если Россия разрабатывает новый самолет, то в первую очередь его купят российские компании, на которых надавит государство. Вот такие вещи, они как бы лучше всего показывают провал той самой экономической политики. Да, не может Россия конкурировать в серьезной экономике, может по-прежнему продавать сырье и может как-то влиять на дипломатические, финансовые, торговые книги. Вот на этом, я думаю, этот вопрос с санкциями, он где-то и логически завершается, что РФ не в состоянии адекватно отвечать на санкции Запада, а Запад пока, по известным причинам, не вводит настоящих санкций против Российской Федерации. Но, к сожалению, он может их ввести. Теоретически может.
И а вот что ты имеешь в виду?
Полная торговая блокада. Полная торговая блокада, прекращение любых торговых связей, экспорта, импорта. Каждая западная страна от этого тоже пострадает, но пострадает чуть-чуть. А Россия пострадает колоссально. Медикаменты, промышленное оборудование, все технологии. Очень быстро все встанет.
Не, ну это логическое развитие событий, в общем-то, к этому идет. Но это я и говорю, это фактически режим экономической холодной войны, то есть перенесение холодной войны в другую плоскость.
Вот посмотрите, Валерий, Ронс об этом говорил много лет. Я помню, еще в 90-е годы, когда я вел избирательные кампании от Русского общенационального союза, я говорил о том, что сырьевая экономика – это колоссально плохо для России. Мы не имеем независимости. По сути, это потеря суверенитета. Если Запад ведет санкции, настоящие санкции, Российская Федерация окажется банкротом. Но ведь, по сути, санкции ввели в 2014 году, сейчас на дворе 2017 год. Почти 3 года уже. 3 года уже прошло.
Да.
И 3 года было дано властям Российской Федерации на то, чтобы сделать то, что они когда-то назвали импортозамещением. Чтобы вложить в деньги свою промышленность, развить хотя бы что-то. Да, 3 года это не весь что. Но это 3 года. Эти 3 года уже прошли. А как сидели на нефтяной трубе, так и сидят. Вот это и есть провал экономической политики. Это полная неспособность, нежелание, неумение управлять экономикой страны, а желание и дальше, как паразиты в международном разделении труда, быть холопами и качать нефть и продавать нефть и газ. Вот это желание быть холопами и высокооплачиваемыми управляющими там, сырьевой сверхдержавой, оно было и есть основа психологии властей Российской Федерации. На самом деле у них и мыслях нет бороться с новым мировым порядком, какую-то там российскую цивилизацию отстаивать. Ну, просто где-то они попытались чуть-чуть поиграть, показать, что там карманы наши полны золотом, а мы можем взять Крым, но никаких глубоких идей, я думаю, у них нет. И сейчас вот это все видно, очевидно.